Итак, мы с вами, напоминаю коротко, мы с вами увидели, что в отличие от многих других посланий, Иаков сосредоточился специально на теме жизни после примирения с Богом. И на это есть объяснение, объяснение понятное, простое. Евреев не нужно было так глубоко обучать вере в Бога, потому что это было их, то, что они усваивали с детства. И приняв Мессию, они оказались перед проблемой, в которой нужно было их как-то наставить. Ну-ка, у меня вопрос теперь. Какая проблема оказалась у евреев после того, как они уверовали в Мессию в их практической жизни? Закон. Но тема закона здесь не обсуждается как критически. Это будет у нас в других посланиях у евреев, в послании евреям, будет в послании у Павла. Вот. А вот в этом послании какая проблема обнаружилась? Бедные, богатые. Ну, это, он так чувствуется, они им очень не нравятся, эти богатые. Вот, но вряд ли это главная тема тут в этом послании. Ну. А? О! Вот. То есть, все-таки, как вера переходит, как новое мировоззрение людей, которые они усвоили во Христе Иисусе, как оно переходит в практическую жизнь? Вот давайте на эту тему сегодня поговорим немножко, потому что тема, на которую богословы спорят много-много уже веков, и, наверное, нам нужно советы Иакова тоже услышать. Значит, где вопрос? Что такое вера? Что такое вера по определению из послания евреям? О, вот классика. Здорово. Вот, а если бы ты еще текст сказал, где записано? О, классно. Ну вот, братья, да. Просто, да, хорошо. Вот. Значит, вера – это то, что есть психологический механизм человека. Вы верите, что невидимое вам сейчас существует. Поскольку Бог невидим, то мы тоже к Богу используем этот же механизм, который у нас существует, например, по поводу нашей квартиры. Потрогайте ключи в кармане. Вот. Вы верите, что есть ваша... Ну, скорее всего, жена дома, поэтому она вам откроет, поэтому вы их с собой не берете. Вот. Вы верите, что ваша машина еще стоит на улице. Те верите, кто не видит ее в окошко сейчас. Вот. То есть вера – это всегда невидимое усваивается нам как существующее. Например, смотрите, текст как говорит. Вера есть осуществление ожидаемого. Вот вы ехали сюда, и было осуществление ожидаемого. Вы надеялись, что, вы даже верили, что если из пункта А поехать в пункт Б, да ты там уже был однажды, то ты точно туда приедешь. Или вы верили вашему GPS-у, доверяли, или вы верили карте, или кто-нибудь, да? Вера – это есть абсолютно твердая уверенность, что вы туда придете. Чем отличается вера от надежды? Ну-ка, вы опытные люди. Так, брат, вот ты знаешь, что вот за это по лбу можно получить? Потому что я люблю цитаты, но я люблю цитаты по делу. Вот, я спросил, значит, а что, вера постыжает, что ли? Я спрашиваю, чем отличаются? А он мне говорит, надежда не постыжает. Ну, и все. Вот. Ты давай отвечай по делу. Ну-ка. Да. То есть надежда – это всегда 50% веры. Можно поменьше, можно побольше. Вера – это принятие факта на 100%. Ну, рассказывают такую штуку. Известный брат, известной конфессии говорит, я верю, что я не в аду. анекдот такой есть, по-христианской притче, попал харизмат в ад, и вот там, значит, я верою принимаю, что я не в аду. Ну, вот это он себя убеждает, но этого нет на самом деле. Есть пример более такой понятный, нам когда-то рассказывали, в каком-то я из курсов читал, что вот человек приходит на берег озера или пруда, ну, ему говорят, иди, он только что замерз, вот, иди, я верю, совсем верю, и, значит, провалился. Вот, и второй видит, что цепочка следов. Ну, говорит, если уже кто-то прошел, то, скорее всего, и я пройду. Вот, вера – это всегда принятие некоторого факта на 100%. Когда мы учимся в институте, то те люди, которые получили дипломы и нас учат, преподаватели, считается, что то, что они нам изрекают, это истина, да, и мы им верим и идем сдавать. Потом, может быть, в жизни проверим, может, нет. Что-то будет у нас, вот этот диплом для нас является гарантией того, что этот факт существует. И вот, когда существует у нас Библия, то это такая вещь, что раз авторитетный Бог сказал, значит, так есть. Но вначале мы все тренируемся на том, можно Богу доверять или нет. Вот у кого-то была первая молитва, когда вы поняли, что Бог отвечает. Я сейчас, когда с мусульманами разговариваю, я говорю, слушай, у тебя живая вера? Он говорит, как это? Я, говорит, 5 дней в день молюсь. Я говорю, то, что ты 5 раз в день молишься, это не важно. Ты мне скажи, у тебя живая вера? Он говорит, как это? Я говорю, тебе Аллах, а он у нас один, что у тебя Аллах, что у меня Бог, что у евреев Эль, вот это все одно и то же. Скажи, он тебе Аллах ответил хоть раз? Нет, говорит, ни разу. Я говорю, у тебя мертвая вера, поэтому приходи, когда помолишься, и когда тебе Бог хоть раз ответит. Другого спрашиваю, тоже мусульманина. Я говорю, скажи, пожалуйста, ты молишься? Говорит, да некогда мне молиться, я 5 раз не успеваю. Я, говорит, 1 раз только утром. Я говорю, Аллах отвечает? Ты знаешь, говорит, если не помолюсь, весь день кувырком. А помолюсь, и у меня все идет как нужно. Я говорю, поздравляю, брат, мы с тобой братья. Ты начал отношения с Богом, как с живым Богом. У тебя есть опыт общения с Богом. Теперь хочешь, я тебе инжильчик дам? Ну, там, почитай, поговорим после этого, там, кусочки из Библии даю. С ним уже можно говорить. Почему? У него есть факт его веры, и теперь он начинает на основании своего вот факта, который он проверил, да, теперь верить тому, что говорит Библия. Ну, с ним уже можно потом поговорить, что Библия не обманывает, многое что, да? Вот. Вера – это всегда 100% принятие того, что Бог сказал. 100% принятие какого-то невидимого. Вот сестры борщ готовили, у них есть рецепт. У них не надежда, что суп получится. Это у нас с вами будет надежда, когда мы его будем варить. Понимаете? У нас с вами надежда. А у них? Они профессионалы, у них уже вера давно. Понимаете? Вот вы скажете, да это не вера. Вот, видите, как и сестра Ирина появилась. Прямо, я про суп говорил сейчас. Да. Так вот, вера. Многие говорят, ну вера это что? Это знание. Вот когда ты четко знаешь, ты просто это знание имеешь, вот факта. Друзья мои, я сейчас говорю о другом. Речь идет о том, внутри человека, вот невидимая вещь, которую он сейчас не видит, он ее считает реально существующей. Вот что такое вера. Теперь, если не существует, то это суеверие. Вот всегда есть у веры, да, 2 знака, плюс и минус. Либо это реальность, либо это нереальность. Если сказал авторитетный человек или сам Бог, это значит реальность. Если это мы придумали, кто-то меня убедил, а этого на самом деле нет, то это суеверие. Но сейчас речь идет не о том, во что я верю, а вот моя внутренняя убежденность. Я на 100%, надежда 50% веры, да? Я просто про веру сейчас говорю, ничего больше. Теперь, что произошло у христиан, евреев, когда они уверовали в Иисуса Христа, что произошло у них в душе? В душе у них произошла вот какая вещь. Мы с вами чуть-чуть на эту тему говорили. Вот пришел Иисус из Назарета. Вот он жил особой жизнью. Вот он чудеса творил. Вот он что-то говорил. Было непонятно, но это был какой-то уникальный человек. Видно было, что-то не то. Потом вот он на Голгофе был, его убили. Вот он умер. Хорошо. Вот он потом, потом он воскрес. И потом он пришел к нам. И говорит, здравствуйте, я здесь, мир вам. И вот теперь все это надо понять. Что это? Это призрак. Что это? И вот когда он на основании всего предыдущего Божьего откровения от Моисея через пророков объяснил все, что с ним произошло, как исполнились эти пророчества, вот возникла Евангелие. В пророчествах они уже не сомневались. Почему? Потому что пророчества исполнялись, да, на их глазах. И евреи поэтому в пророчествах не сомневались. Когда мы читаем евангелиста Матфея и других, они показывают, исполнилось пророчество, исполнилось пророчество. И вот теперь они уже будут на мир смотреть другими глазами. Они будут думать не так, как будут думать их собратья по иудейству, фарисеи там или другие. Те же самые события будут истолковывать по-другому, правда, да? Вот все то же самое, чтобы они его назовут, что он исцелял силой там Вельзевула, они там будут говорить, что украли ученики, много что. У них вся та же самая цепочка событий будет как? Будет отрицательно, они не будут принять. А у этих теперь все в одну цепочку выстроилось, это, и они теперь это принимают как веру. Теперь отсюда они пойдут дальше действовать. Они же больше не будут обсуждать этот вопрос. Я когда-то научился ездить на машине, и я помню, когда я учился, как для меня было сложно не перепутать педали, как для меня было сложно, я там, по-моему, на 4 счета нас учили, да, что туда посмотреть, туда-сюда, все это. И я до автоматизма доводил. Сейчас я езжу, у меня сами машины. Правда, интересно, я иногда еду с правым рулем, с левым рулем. Иногда на автомате, иногда не на автомате. И поэтому иногда надо себе сказать, так, правый руль. Команду дал, и тогда поехал. А иногда я сажусь на машину, а там перед этим на автомате ехал, я начинаю переключать, а сцепление-то надо было выжать. Но я себе даю команду, я включаю себе установку, и после этого все пошло автоматом. Вот христианин, когда он уверует в Бога, когда ему объясняют, кто Иисус Христос, как нужно покаяться, как нужно примириться с Богом, закладывается основание его жизни. Потом он это принимает верою. Все, мы это больше не обсуждаем. А теперь что будем делать? Теперь будем ездить. Вот теперь будем жить той жизнью, ради которой каялись. Что такое наше покаяние? Наше покаяние – это, образно говоря, возврат в Эдем. Чем должен был заниматься Адам и Ева в раю? Пять, ну, я понимаю, ты, наверное, агроном. Смотри, там 5 вещей у него было. Там ему нужно было иметь отношение с Богом, иметь отношение с супругой, иметь отношения с детьми, плодиться, размножаться, иметь отношения с животным миром и с мертвой природой. Ну, вот там, возделывать и хранить. Вот ты про последнее сказал. Вот он 5 вещей должен был делать на земле. У него была программа. Скажите, пожалуйста, он выполнил эту программу? Произошел сбой в первом пункте в отношении с Богом, и все поехало дальше. И мы сейчас до этого видим, да, все поломано, экология поломана, зверье в Красную книгу записываем, жен меняем, дети ювенальная юстиция, там их кто-то должен потом после нас доращивать и так далее. Все поломалось. Вот когда человек примиряется с Богом, теперь он готов выполнить задачу Эдема. Слышите? И Бог что, даром, что ли, давал свое откровение совершенное пророкам до Иисуса Христа всем тем? Если оно не исполнилось, оно должно исполниться? Ни одна йота, ни одна черта не уйдет из закона. Вот после примирения с Богом мы теперь должны все то, что Бог открыл,
выполнить.
Вы скажете, зачем? Я же уже и так буду в раю, мне бы там с краешку где-то кусочек, местечко, и все, мне больше ничего не надо. Я же буду, когда с самолета лететь, я успею сказать, Господи, прости. Друзья мои, мы не понимаем самого главного. Бог хочет, чтобы мы стали подобны Ему, чтобы творение возвысилось до Творца, чтобы все то, что Он рассказал о себе, о том, как должно жить, мы попробовали и стали так жить. Вот многие до сих пор верят в ложные чудеса. Придем на небо, с нами раз, крык, мы стали святые, и все, теперь там волю Божию будем выполнять. Правильно так верите? Правда вы так верите? На земле делал, что хотел, приду на небо, главное успеть, вот при падении с самолета покаяться, приду туда, там у меня, перепрограммировал меня ангел Божий, подошел или Дух Святой, да, кто-то? Все, и теперь я праведный, теперь только волю Божию творю. У Степа Клайва Льюиса есть очень интересная книжка, называется «Путешествие в воскресный день из ада в рай на автобусе», или по-другому называется «Расторжение брака». И он пишет, в один день из Лондона отправляется автобус, туманный день, народ подсаживается, едет, ну там кто-то друг с другом ругается, кто-то что-то говорит, куда едем, потом видит, что-то уже туман, где-то они летят, потом автобус останавливается, говорит, приехали, выходи, рай. Народ выходит, куда это мы попали? Они-то в рай не собирались, просто их туда завезли. А им говорят, поздравляем, мечта человечества, вы в раю. Выходите. Ну, народ так осматривается. Подходит к ним ангел, говорит, вон там он на горизонте, вон видите, город великого царя, туда идем все. Вот. Только они все обнаруживаются, что в раю нельзя ходить в обуви. Снимаем все обувь. Вот, босиком, ну, помните, как Моисею-то около куста надо, о. И ангел говорит, ну, пошли по травке. И первый, кто на травку наступает, она алмазная. Колется. Ангел говорит, вы что боитесь? Вы же на земле жили верою. Наступайте, идите. И кто на земле жил верою, наступает и пошел. А кто говорит, нам такой рай не надо. Когда автобус назад отправляется? Вот он такую притчу рассказал. Это Льюис, который «Хроники Нарнии» написал. Там, вот такие все. Вот знаете, он показал очень важную вещь. Что мы на земле тренируемся вот в этих отношениях с Богом, которые будут иметь вечный смысл. И если ты сейчас на земле не натренировался Богу доверять, раз Бог сказал, так и есть, если ты не натренировался Его очень трудные заповеди выполнять, ну что, раз Бог сказал, значит, получится, то ты просто на небо не пойдешь. Я вот так вот думаю, да, на небе, вот нас на небо туда забрали, ангелы окружили, весь рай со светопушками стоят, и уже оттуда никак никогда не уйдешь. Да, в рай не уйдешь, ничего уже, все, ты в рай попал. Да? Вы так вот понимаете, что рай – это большая зона. Туда попал, и уже оттуда никогда. А что ад, что рай – это место, куда люди попадают добровольно. И вот, готовясь к этой жизни с Богом вечной, мы на земле имеем Божие откровение, чтобы по нему сейчас жить уже. И вот для этого нужна вера. И вот смотрите, мы один раз веру проявляем, когда берем подарок от Иисуса Христа, что Он нас даром спас, да? А теперь Он говорит, а теперь продолжайте вашу веру дальше использовать. Подарок получили? А теперь давайте попробуем с верой поменять ваш характер. Вы заметили, что Иаков про это пишет? У него в основном содержание всего послания про характер. Согласны? Правда? Там не очень много вот про поступки с другими. В основном характер вот, самого христианина. И он говорит, вот для этого надо вам тренировать вашу веру в делах. Ваше убеждение, что вы спасены, это хорошо. А вы теперь убеждены, что вы с Богом сможете с женой не ругаться? Братья мне сказали сегодня во время обеда, блаженство свободной езды перед гаишником, оно недоступно нашим братьям. Они говорят, мы не это. Ну, нет у нас такого блаженства, потому что все время чем-нибудь виноват. Вот, друзья мои, а можно верою жить так, что у тебя все будет вовремя сделано? У нас есть в церкви одна бабушка, у нее имя очень интересное, Сталина. Сталина Васильевна. Вот, я ее спрашиваю, Сталина Васильевна, вот нам, молодым, все время времени не хватает. А скажите, как вы умудряетесь? Вы одна живете? Говорит, у меня времени всегда вагон. Я говорю, а почему? Да, говорит, я как-то помолюсь утром, я потом просто никогда не делаю ничего лишнего. Я делаю только то, что нужно по воле Божией. Я говорю, все успеваю. Вот вера, она нам нужна сейчас как инструмент для того, чтобы научиться жизнь вести по воле Божией. Вот у слова «воля Божия» вы заметили теперь несколько синонимов. Ну, как мы говорим, закон Божий, да, заповеди Божии, да, это все одно и то же. Но у меня вопрос, зачем нужны законы христианам? Вот Павел объясняет хорошо, зачем нужны грешникам законы. Зачем грешникам законы нужны? Чтобы они знали, что они грешники, да? Нет закона, ты не грешник. Да? А зачем нужен закон праведникам? Угу. Ну вот брат сказал, чтобы счастливым быть. Но это хороший ответ, но очень общий. А? Ну понятно, да. Но я просто хочу уже объяснение, да. Хорошо. Вот скажите, пожалуйста, вот слышали такую китайскую пословицу «Не дай нам Бог эпохи перемен». Вот смотрите, люди очень не любят жить в эпоху перемен. Почему 90-е годы были ужасные? Потому что это был беспредел. Одна система поменялась, вторая не установилась. Она сейчас какая есть, такая есть, но уже хотя бы правила игры стали понятнее, да? Ну, понятнее сейчас правила игры или нет? А? Нет, ну не в пол, но они более-менее понятны. Кто ворует, кто крадет, кому нести, что у кого брать и так далее. Ну, все более-менее понятно стало. Вот, да, да, уже понятно, вот. Я помню, один пастор рассказывал, он работал на Карачаровском механическом заводе, говорит, ну вот у меня гвоздей не было, мне нужны были гвозди. Потом я вспомнил песню советскую «Все вокруг народное, все вокруг мое». Вот. Я тогда, значит, гвоздики это самое, подхожу к забору, туда перекинул, вот, потом обхожу, взял гвоздики, у меня на даче гвоздики. Вот есть, он там что-то нужно построил. Он, как человек Божий, понял, как жить при социализме. Павел Дмитриевич, подходит это под Евангелие или нет? Думает что-то, думает, я не знаю, вроде не из того времени. Вот смотрите, вот были правила, и вот он истолковал, как ему жить при этом. Говорит, вот если бы был капитализм, то это было бы грех. Да, ну почему? Ну просто, чтобы ты не спал. У нас же у всех сейчас это натягивается на живот, это, вот, глаза. Поэтому я, это да, я всех бужу понемножку. Вот. И вот говорит, если бы был капитализм, то это я у капиталиста украл. А когда вокруг все народное, все мое, то это я просто свое взял. Ну хорошо, что его не видел там охранник никакой, а так бы ему показали, конечно. Вот. Вот закон нужен для того, чтобы знать, как правильно поступать. Когда читаешь 118-й псалом, вот этот самый длинный псалом, то интересно, он весь посвящен одной теме. Господи, как мне плохо, когда мне непонятно, как жить, и как мне хорошо, когда я знаю, как надо поступать. Правда, да? Вот у нас теперь, у христиан, есть преимущество. Евреи до этого, 2000 лет до Христа, накапливали опыт, какова воля Божия, но выполнить не могли. Не было силы. А мы теперь, примиренные с Богом во Христе, теперь знаем, как жить, и есть сила применять. Вот у меня вопрос. Скажите, дорогие мои, вот вы о чем проповедуете в церкви, вот людям, которые примирились, приняли крещение? Что они теперь должны делать, чтобы им было все понятно на пяти пальцах? Понимаете? Они спрашивают, а зачем? Вот зачем, зачем жить праведной жизнью, когда можно в дамки попасть без праведной жизни? А вот не бывает, вот бывает. Молодежь сегодня намного опытнее. Вот у меня внук, его бабушка усиленно учит математике. Вот этим А, Б, С, все прочее. Сейчас же ты даже ничего не сложишь, обязательно букву А надо подписать, или Б, или С. А он 10 лет. Он методом тыка, вот на всех вот этих, не логики, методом тыка, уже все давно владеет любыми механизмами, какие у нас компьютерные есть в семье. Все. А вот логически сидеть, думать, как, чего, у него тоска зубовная скрежет и всякое такое прочее. И поэтому я ему говорю, давай, Сашенька, давай мы с тобой выучим математику, будешь знать, как жить, как считать. Он говорит, дедушка, а зачем? Я и так знаю, как жить уже. Зачем исполнять заповеди Божии, когда можно, падая с самолета, сказать, Господи, прости, и ты уже в раю? Вы понимаете абсурд? И вот мы все чувствуем этот абсурд. Мы чувствуем, что праведная жизнь нам для спасения не нужна. А раз она нам не нужна для спасения, то тут можно отдохнуть. Главное сказать, Господи, если я в чем согрешил сегодня, прости меня. Аминь. Ну, Господь, конечно, простит. Я могу даже грехи свои исповедовать, я могу их назвать своими грехами. Господи, прости сегодня, одному физиономию разбил, жене там наговорил чего, посмотрел порно, сайт то все. Я даже это все назову, Господи, во имя Иисуса Христа, прости меня, аминь. Главное успеть покаяться, правда? И в дамках. Зачем нужна праведная жизнь? Евреям было понятно, зачем праведная жизнь, потому что они спасались так, да? Они понимали так, не будешь жить праведно, не видать тебе неба. У них был интерес, а у нас нет интереса в праведной жизни. А, ну то есть реклама. Реклама, понимаю. Реклама, да. Запад везет все свои лучшие товары на юг, на Китай, куда хочешь, везде. Приезжайте к нам, жить здесь будет хорошо. Вот они и приехали все в Европу и в Америку. Теперь там уже мечетей больше, чем храмов. Мы заради рекламы, как хорошо в Царстве Божие. Мы что хочешь сделаем? Один православный священник в городе Макеевка агитировал православных. Говорит, баптисты, они все сделают, чтобы вас завлечь. А потом вас бросят. И вы будете одиноки, никому не нужны. Ой, они все сделают, секта такая, чтобы вас завлечь. Они в это время будут вас любить, помогать вам будут. Они вам такую рекламу сделают. Вы всю душу туда вложите, а потом вас бросят. Обманка какая-то выходит. И вот тут наш кризис, я почему и начал говорить. Мы не чувствуем вкуса жизни после спасения, понимаете? Мы не чувствуем, зачем жить праведной жизнью. Если конкурентная борьба с мусульманами, понятно, с евреями живут в одном подъезде, чтобы в нашу церковь ходили, в их не ходили, да? Это мы еще туда-сюда будем так ради этого жить. А вот если никого не будет, а ты вот сам будешь праведно жить вот просто так? Вот брат говорит, будет. Но он говорит очень странные слова. Он говорит, потому что он любит Бога. Ну, что-то я такое понял, да? Да. Вот он говорит, что они даже нормальные. И вот теперь давайте посмотрим. Вот для чего нужен закон? Я когда-то влюбился в мою будущую жену. Вот, ну, потом мы объяснились, потом мы поженились, а потом я стал к ней привыкать. А ведь жена существует для того, чтобы ее делать счастливой. Жена же существует, это же не любовь паука к мухе, высосал и выплюнул, да? Вот, это же ты должен человека сделать счастливым, да? А как счастливым? Счастливым это значит, нужно ее желание, да, угадывать и выполнять. И тогда она тебе улыбается. А если она тебе улыбается, то тебе будет хорошо. Вот, да? Вот. Что ты, брат, сказал? Ну, хорошо, да. И вот знаете, я однажды ей подарил духи. Я от всего сердца ей подарил духи. Подарил духи «Красная Москва». У меня мама этими духами пользовалась. От всего сердца я все сделал. Вот, принес я эти духи, подарил. Вот, а жена мне говорит: слушай, а ты не можешь в следующий раз мне деньгами? Я говорю: какая ты жестокая женщина. Я тебе от всего сердца, а ты мне вот так вот все, как бы это, весь эффект-то смело. Она говорит: слушай, а ты понял, что ты сделал? Я говорю: от всего сердца. Вот смотри, говорит, мы с тобой уже несколько лет вместе живем, а ты так и не удосужился узнать, что я люблю. Ты меня не любишь. Вот язычники, когда Богу несут жертву, они Богу несут то, что они считают ему понравится. Они не несут Богу то, что Богу нравится. Не обязательно неуклюже. Они ему несут, как они думают. А Бог говорит: я же вам слово дал. Я же вам рассказал, какие я духи люблю. Я же вам рассказал мои заповеди, что во мне, что мне нравится. Вы хотите мне угождать, а мне к чему ваши праздники, говорит Исаия? К чему мне ваши вот заколания, вот эти все? Мне же нужно чистое сердце. Вы понимаете, если вы пришли теперь, и Павел говорит: я вас обручил, значит, там, мужу, да, единому, вот, невесту Христову сделал. Бог же теперь любимый наш. Ведь теперь в союзе двоих должна быть любовь. Это как? Ему нравится то, что я делаю, да? А мне нравится то, что он делает. Но он меня спас, это хорошо. Но как с ним отношения иметь? Извините, кто-то слышал этот пример, может, Миша вспомнит, на одном из семинаров нам брат рассказывал. Извини, что я твое имя вспоминаю, но ты просто мог его помнить. Он говорил так, что мы придем на небо, и мы можем там Бога не узнать. Вот. Раз мы его не узнавали здесь, на земле, мы его там не узнаем. А я, когда я услышал этот пример, я вспомнил стихи Лермонтова. У него есть такое стихотворение: «Они любили друг друга так долго и нежно, с тоскою глубокой и страстью безумно мятежной, но как враги избегали признания и встречи, и были смутны и хладны их краткие речи. Они расстались в глубоком молчании, наступило за гробом свидание, но в мире новом друг друга они не узнали». Почему? Они не общались. Вы понимаете, закон – это не просто, чтобы нас обличить, что мы грешники. Это для грешников, которые Бога не любят. А для праведников – это открытое сердце Бога. Это то, что любит Он. Понимаете разницу? А вот мне, например, хочется, вот сейчас я вот больше и больше с женой живу в браке, мне хочется больше и больше знать, что она любит. Потому что, во-первых, когда я прошу то, что она любит, она мне всегда почему-то это отвечает хорошо. Вы замечаете такой секрет? Когда тебе нужно уехать на служение, ты точно сразу начинаешь делать все, что жена любит. Никто никогда не пользовался таким примером, таким приемом, нет? Братья, нет? Она так делает точно, когда ей нужно куда-нибудь убежать. Тоже начинает: дорогой, ты, наверное, на служение хотел, и можешь я давай тебе рубашечку поглажу, галстук, и все это. Куда это ты, дорогая, собралась? Это в миру такое манипулирование. Но я сейчас о духовном законе. Когда ты человека просишь о том, что он любит, правда ты всегда получишь ответ? Когда мы просим чего по воле его, он слушает нас? А когда слушает что? Получаем просимое, так Иоанн говорит, правда, да? Закон нужен для того, чтобы знать сердце Бога. Чтобы Богу делать не пустышку, а то, что Он любит. Вот в этом смысл жизни после примирения с Богом. Научиться знать. И помните, как Иисус говорил: «Знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу». Вот Иаков это все слышал. И поэтому он говорит: ребята, что толку веры, что Христос умер за мои грехи? Да? Что толку верить в невидимое, когда вы не углубились в отношения с Богом? Как много людей, которые любовь к женщине считают только вот любовью вот на том периоде страсти, когда она красивая. Они совсем не знают любви в браке. Они не знают любви союза. Они не знают, когда мы прорастаем сердце в сердце, правда? Правда, многие не знают этой любви. А вот для этого надо, уж если нам закон теперь открыт, нам, слава Богу, не надо за этим законом бегать никуда. Он есть уже, да? Его теперь надо осуществить. Я просто хочу вот этот акцент поставить. Закон – это открытое сердце Бога. Это его письмо, что он любит. И вот теперь Бог нам говорит: то, что ты говоришь мне, я тебя люблю, это что, если ты заповедей моих не соблюдаешь? Правда? Понятно же, да, почему, да? Потому что отношение с Богом – это отношение любви. Но я не просто к Богу, потому что я тебя, Господи, люблю, поэтому я вот стараюсь делать твои дела. Это я тебя люблю на твоих условиях. Я люблю тебя так, как ты любишь, понимаете? Я действительно угождаю, и я знаю твердо, что тебе это понравится. Ведь вот соблюдение заповедей – это не надежда, что Богу понравится, это вера, что Богу понравится, потому что он так сказал в слове. Вот. И вот после этого теперь становится понятно, что это действительно закон совершенный, потому что он раскрывает сердце Бога. Ну ладно, давайте пойдем дальше. Друзья, вот эта мысль понятна, я могу уже дальше идти, да? Мне было очень важно объяснить, зачем он нужен. Он очень нужен, этот закон. Без него никуда. Ну, а теперь давайте посмотрим вот о чем. На что еще. Почему Иаков говорит, что это закон свободы? Закон разве это свобода? По совести. То есть, когда... значит, смотрите, брат что сказал сейчас? Он говорит, что когда ты это делаешь от сердца, ну, это через тебя прошло, тебе это нравится, ты тогда себя не чувствуешь рабом. Ну, это понятно, да? То есть, есть люди, которые готовы ради того, чтобы... уехать за границу, вот, ну, раньше, сейчас никто за границу, конечно, не хочет ехать больше, вот, раньше для того, чтобы уехать за границу, готовы были пойти на любую работу, чтобы потом получить выезд, да, визу на выезд. Иаков 14 лет отработал, да, за жену, которую любил, и не считал он это рабством, да, они ему показались как один день. То есть вот тогда, когда к сердце твое к этому приложено, ты тогда в свободе, да? Но я как бы эту мысль поясняю по-другому, как я понял. Еще кто как понимает, что закон свободы? Ну, страхов. Иоанн говорит, любовь такого достигает совершенства, что мы имеем дерзновение в день суда. Эта мысль понятна. Значит, свобода, что ты не будешь ничего бояться, когда ну, уже придет встреча. Еще кто? Это свобода. Машина не дергается. Понятно. То есть свободен это в каком смысле? Что?
Вы приводили пример, когда едешь.
Вот смотрите, да. Вот смотрите, я еще один пример из жизни приведу. Но я думал, что я очень хороший христианин, и поэтому, подходя к подъезду и к двери, я всегда молился: Господи, дай терпение. После открывал дверь и входил домой, и начинал общаться с женой, с детьми. Ну, почему, Боже, дай терпение? Потому что дети, ну, там, все. И жена тоже начнет мне что-нибудь говорить, ну, как всегда, как любая женщина. Поэтому я, понимаете, я серьезно, как христианин, молился: Господи, дай терпение. Ну, и потом обязательно все равно пролетал. Потому что я терпел, а потом начинал детей гонять за то, что ни игрушки не убрали, или уроки не сделали, а жене говорила: почему же ты не присмотрела за ним? Вот мне младшая дочка вот со мной приехала, она говорила тогда: папа, когда у тебя в следующий раз командировка? И вы знаете, и я чувствовал, у меня нет свободы никакой. Я прихожу домой, хочу как лучше, а меня собственный ребенок спрашивает: папа, куда ты когда-нибудь денешься куда-нибудь? Не знаю, понятно, о чем я сейчас говорю? Я этой ситуацией не управлял. Потом прочитал одну книжку «Законы семейной жизни». Вот. А там написано так, что когда вы какому-то человеку говорите правду, это наподобие того, как вы в банке деньги берете. Вы видели радостное лицо кассира, когда вы заказываете у него деньги? Он начинает говорить: надо деньги заказать, надо там то все. Ну, а когда ты приносишь такую же сумму, он говорит: да-да, пожалуйста, вот, все, берите документы. Правда, да? Есть разница, деньги брать, есть деньги забирать, да? И вот говорит, когда ты человека хвалишь, то запомни, для того, чтобы один раз сказать правду, нужно 10 раз перед этим похвалить. Вот закон такой узнаешь, пробуй. Ну, я прочитал, воодушевился, теперь молюсь. Подхожу к подъезду, говорю: Господи, мне надо сейчас за что-то их похвалить. Вот за что я не знаю. Господи, ну, дай ты мне мудрости, за что их сейчас похвалить? Ну, захожу так: девочки, ну, как вы тут? Девочки мне говорят: ну, пап, пятерка там, то все. Я говорю: аллилуйя, сынок, тебя за что хвалить? Пап, меня абсолютно не за что хвалить. Я говорю: девочки, смотрите, как у нас честный парень. Вы представляете, вот его не за что хвалить, а его есть за что хвалить. Он честный, так плечи понимаете? Мне дочка стала говорить, я вам говорю, вот это факт жизни был. Она говорит: пап, ты что, опять уезжаешь? Вы слышите, я стал свободен. Вы заметили? Теперь не давит на меня неизвестность жизни, а я стал свободен, потому что я знаю, как вот управлять ситуацией, чтобы она представляла счастье, да, приносила. Вот мне кажется, что вот закон свободы, он состоит в том, когда ты знаешь вот эти правила, как жить, у тебя, да, опасностей много, искушений много, но ты получаешь тот результат, вот ты обходишь эти опасности. Ну, в общем, друзья мои, подводим черту, да? Закон Божий – это хорошо. Да, да, да. Ты вот не попадаешь в ямы. В ямы не попадаешь, и уже не попал в яму, уже хорошо. Помните, да, чем отличается умный от мудрого? Вот, брат, мудрость высказал. Итак, умный знает, как выйти из ситуации, а мудрый, как в нее не попасть. Он, правда, мудрый, уже более свободен? Вот, брат уже мудрый-то. Вот и хорошо. Слава Богу. Но теперь давайте, вот мы под этим черту подвели, мы поняли, для чего нам нужна вера. Вера нам нужна для того, чтобы, примирившись с Богом, опираться на Божью власть, опираться на то, что мы дети Божьи, да, на то, что Бог нам всегда поможет, что Его истина вот эта, она на самом деле на 100%, она сработает. Все, и мы теперь пускаемся в путешествие, по изменению собственного сердца и налаживанию отношений с людьми. Да? Вот как интересно, что Бог нам не дал ситуацию на авось, то ли получится, то ли нет. Это у вас обязательно получится. Вы верьте. Я позаботился, у вас обязательно получится. Веришь ли сему, вот спрашивает. Верю. Помоги моему неверию. Да? Хорошо. Ну, а теперь давайте поговорим вот как раз об этих самых опасностях. Об этих самых опасностях. Об этих искушениях. Потому что слово «искушение», там используется греческое слово, которое в двух смыслах бывает, как и в нашем языке. У нас есть слово «искушение» в положительном смысле и в отрицательном. Значит, положительный смысл – это испытание, то есть испытать на прочность, а отрицательный смысл – это ввести в грех какой-то, да? И интересно, что в Ветхом Завете, когда Бог искушал Авраама, написано слово «искушал», а смысл был «испытывал». В чем тут дело? Я вот попытаюсь объяснить. Дело вот в чем. Что человеческая речь так устроена, что если много есть слов, ну, знаете, синонимов, да, на одно и то же понятие, ну, например, привожу пример, синонимы. Принимать пищу, кушать, вкушать, есть, хавать, жрать, да, трапезничать и так далее. Интересно, что в развитых языках, вот человек, если владеет языком, то он каждый оттенок улавливает, правда, и употребляет слово вот в нужном месте, правда, да? А смысл все тот же. Туда что-то запустить. Вот. Вот точно так же, когда есть слово «искушать», это вот что. Помните, монетки определяли на зуб. Золотая монета не прокусится, а если фальшивка, мягкая будет, да? Поэтому монетки проверяли на вкус. Вот это слово «искушать», это смысл проверить. Вот и все. А когда искушала Далида Самсона, то она проверяла. Другое дело, что у нее был свой интерес, но правда она тоже проверяла. И вот сейчас в нашем понимании, в нашей жизни, мы слово «искушение» обычно относим в отрицательный смысл, да? Кто-то хочет потом зло нам сделать какое-то. Ну, неважно, там женщина или начальник, или бандит какой, неважно. И положительный смысл, когда хотят нас просто испытать, как это, лифт, например, выдержит потом или нет. Вот у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, зачем христианину искушение с точки зрения вечности? Вот если мы должны быть начатком Божьих созданий, если у нас есть закон совершенный, мы знаем сердце Бога, мы любим Его, мы стараемся поступать, зачем нам нужны искушения с точки зрения, вот, ну, от Бога, зачем нужны искушения? А? Вот Иаков, ты сказал правильно, Бог, Иаков говорит, чтобы мы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Ну, и так первый ответ, который твой принимается, Бог хочет, чтобы мы были совершенны. Потому что, когда будут искушения, у нас будет вырабатываться терпение. Ну, еще какие есть ответы? Как вы вообще понимаете? Что?
Награда.
Ага, искушения нужны для того, чтобы получить венок жизни, да? Ну вот я спрашиваю, зачем? А, значит, проверка, то есть ты Бога предашь или нет? Да. Вот давайте сейчас, как каждое исслушание, сейчас подойдем к вашему тоже. Чтобы мы достойны были принять царство. То есть он хочет приготовить себе народ особенный, ревностный к добрым делам, да? Значит, в искушениях есть какой-то смысл, всякое лишнее, как золото переплавляемое, да, от него всякие накипи, то есть мы в процессе, то есть вот что происходит. Давайте берем простой школьный пример. Были, конечно, среди нас чудаки, которые в школе уроки учили. Их немного, я подозреваю, но они были. И вы знаете такой закон, что если ты урок не выучил, то тебе следующее непонятно. Ну, на халяву. А если дальше идешь, то ты уже просто... Тебе уже проще какие хочешь деньги заплатить за предмет, за диплом, потому что тебе все равно уже ты не понимаешь, про что там. То есть условием обучения является всегда тест. И когда тебя вызывают или пишешь контрольную работу, вот то, насколько ты усвоил, оно тебе помогает стать способным, чтобы выйти на новый уровень. Правильно, да? Есть такая штука? И вот интересно, что если Бог решил нас сделать некоторым начатком Его создания, как нам понять, мы растем или нет? Ну, нам же Бог оценки не ставит, правда? Ну, нет этой ведомости, ты же ее не видишь, да. Вот. Но зато это видно по искушениям. Пришел домой, жена тебе сказала, ты сегодня мусор вынес? Не вынес. А я тебе что говорила? А я тебе, ну вот сегодня будешь на диване спать. Понял? Понял. Все понял. Все, понял, да? В следующий раз ты приходишь домой, и мусор ты вынес. Она говорит, дорогой, я тебя ждала. Все понятно, да? То есть получается, что Бог нам рассказывает не как-то там вообще, а у нас, получается, складываются отношения с людьми. Да? В церкви порядок устанавливается, дети слушаются, человек тебе сердце открывает, да? То есть искушения – это вот жизненные проблемы. Если ты их проходишь правильно, то у тебя, во-первых, увеличивается счастье, а во-вторых, ты видишь, что успех приходит. И ты видишь, что ты же самым тем Господу угождаешь, потому что ты же не просто так действовал, а по слову, да? Ты же не просто успешен, потому что всех обкрутил, а ты поступил по слову. Друзья, понятно, что я сейчас говорю? Что искушение для нас – это как тестовая бумажка. Ну, я взял слово лакмусовое, то, что... Но брат что-то сказал, я его ничего не... Вот. Теперь еще есть такая штука. Вы когда-нибудь слышали, что есть книжки с перепутанными страницами? Учебники такие. Значит, там специальное такое устройство. Это так делали одно время педагоги. Значит, тебе дается задание. Ну, ты там выбираешь тесты, потом тебе, если правильно ответил, читаешь на следующей странице. Если неправильно, смотрите страницу такую-то. И ты так гуляешь по всей книжке, пока, наконец, поймешь, в чем дело. Потом опять сюда вернулся, и теперь выполняешь, перешел на следующую страницу. Это метод обучения такой, когда тебя Бог дожимает, пока ты в этой ситуации научишься побеждать. Пройдешь. Ну, как вот, типа, как вот это. Ну, в играх тоже, да, пока ты пройдешь этот самый уровень. Я помню, какие-то мы фишки бросали было в день, и вот тебя там заносит, пошел куда-то по кругу, там, кайпаком вернулся, ну, в следующий раз прошел. Вот. Но тут только в том, что ты научился. Вот искушение. Хорошо. Ну, а теперь давайте посмотрим список искушений, которые обсуждает Иаков. Скажите, пожалуйста, каков механизм искушения? Вот с чего начинается искушение? Ну, он как Иаков говорит. Вожделение, или он еще употребляет слово похоть. Бог не искушается злом, сам не искушает никого, да? Но всякий искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. Друзья мои, вот давайте обсудим самую первую похоть в сердце человека. Какая она была у Евы? Покушать? Знание? На какую ее наживку брал дьявол? Будьте как боги. Значит, суть та же самая, что у этого Люцифера. Поставлю престол выше Всевышнего. Я буду сама себе Богом без Бога, да? Похоть. Мы привыкли похоть понимать как желание неправильное, не по норме. Да? Так мы понимаем. Вы согласны? Нет? Братья, я понимаю, что у вас глаза уже на животе. Вот это самое. Что такое похоть? Ну-ка, давайте.
Вожделение какое-то.
Ну что такое вожделение? Ну что, вот я вожделею тортика поесть. Что, это плохо, что ли? Итак, получается, что вожделение – это страстное желание. Но брат внес страстное желание к греху какому-то, да, к тому, что неправильно. И вот корень наших всех вожделений – мы хотим быть вместо Бога сами. Я не знаю, как вы сейчас учите, как вы грешников спасаете в Тверской области. Я, например, когда спасаю, то я им говорю, я вам хочу рассказать о самом первом грехе, о котором Библия говорит. И всегда туда, к Адаму, к Еве. Я говорю, Моисей, когда хотел простым пастухам объяснить, какой самый главный грех, он сказал, вы будете как боги. Женщины это очень интеллигентные, не понимают, почему они грешные. Говорит, я матом не ругаюсь, с мужем не разводилась, ничего. Я говорю, скажите, вы Богу часто молитесь? Она говорит, ну когда бывает потребность, я молюсь. Во-во. Во-во. У вас Бог как холодильник, или как врач, или как там какая-то помощь. Когда надо, вы его позовете. А Бог кто? Он же все. Вы его волю выполняете, вы его любите, или вы им пользуетесь? Вот многие в семье не понимают, что жена существует не для того, чтобы ею пользоваться, а для того, чтобы ей служить. Любить ее. И вот, когда объясняешь людям главный грех, понимаете, вы автономны, вокруг вас Бог должен крутиться. Вы его, когда надо, позовете. Язычники так думают. Вы не служите Богу, вы не любите его. Поэтому вот это главный грех, это вот как у морковки, вот это ж, тело морковки, оно в земле сидит. А сверху ботва. Люди каются часто в ботве. Наркотики, кража, там, прелюбодеяние, это ботва. А корень какой? Я сам знаю, как жить. Ну вот я так им объясняю, я говорю, каяться нужно вот в этом корне. В корне надо, да. Вот в том, что я сам себе хозяин. И вот похоти – это все, что происходит в человеческом сердце, когда он сам определяет, что хорошо и что плохо.